Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Во всех наших обстоятельствах, если мы обращаем наши сердца к Господу, и покрывало снимается, тогда мы можем созерцать Его с открытым лицом, и Он может переливать Себя в наши сердца и тем самым преобразовывать нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Говоря о своем состоянии до спасения, апостол Павел называет себя первым из грешников. Однако тот, кто был ярым гонителем церкви, в конце концов стал ведущим апостолом. Как Бог мог изменить состав Павла до такой степени? Было ли это чудо, которое произошло за одно мгновение? Или это была составляющая работа Духа, который действовал в Павле многие годы? Второе послание Коринфянам, 4 глава, это глава, которая содержит ответ на этот важный вопрос. Это наша 10-я программа по второму посланию Коринфянам, и сегодня в гостях у нас Дмитрий Ермаков. Дмитрий, мы рады, что вы пришли, это ведь очень хорошая тема, не так ли?
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это действительно замечательная тема. Вообще, второе послание к Коринфянам – это одна из моих самых любимых книг в Библии. Мы как-то раз в ходе нашего жизнеизучения сказали, что Вотчман Ни считал послание к Эфесянам самой высокой книгой в Библии, а второе послание к Коринфянам – самой глубокой книгой, и что ее можно считать автобиографией апостола Павла. И когда мы смотрим на такого человека, как Павел, у нас, естественно, возникает тот вопрос, который вы сейчас задали. Каким образом Павел стал таким человеком? Было ли это чудо, произошедшее мгновенно, или же на это ушли годы? И на что именно ушли эти годы? На самом деле, тот процесс, через который прошел Павел, предстоит пройти и всем нам. И я не имею в виду, что все мы обязательно станем великими апостолами, но что касается роста в жизни и зрелости в жизни, Павел – это образец для всех нас. Этот процесс начинается с возрождения. Один известный евангелист назвал возрождение величайшим чудом во Вселенной. Вот перед вами стоит падший, грешный, погибающий человек. Но вот он призывает имя Господа, открывается ему – он молится ему и принимает Христа как своего Спасителя. И в одно мгновение он становится Сыном Божьим, потому что в него входит Божья жизнь. Это возрождение. Оно происходит в нашем духе. И это начало нашей истории с Господом. А в конце этого процесса, когда Господь вернется, мы в одно мгновение будем прославлены. Прославление – это библейский термин, обозначающий искупление и преображение нашего физического тела. Итак, наш дух и наше тело претерпевают мгновенные изменения. Но между возрождением нашего духа и прославлением нашего тела происходит процесс преобразования третьей нашей части – души. И он происходит отнюдь не мгновенно. Для преобразования необходимо длительное время, долгие годы. И как он проходит, этот процесс? В первую очередь нам нужно питаться. Нам требуется правильное духовное питание Божьим Святым Словом. Мы наслаждаемся Господом в Слове. С помощью молитвы вбираем в себя божественную духовную пищу, содержащуюся в Слове. И кроме того, нам нужно применять Господа во всевозможных обстоятельствах, особенно во время страданий, гонений, давления. Мы должны обращаться к Господу и переживать Его укрепление. Благодаря этим двум элементам, наслаждению Христом как пищей и переживанию Его во время страданий, Господь постепенно составляет нас собой, то есть Он сам становится нашим составом. И это происходит в нашей душе. В процессе преобразования Христос постепенно занимает наш разум, чувства и волю, выводя из них наш старый природный элемент и наполняя собой, своими мыслями, своей любовью, своими желаниями и своими решениями. Преобразование – это великое чудо, это процесс, который занимает многие годы, фактически всю нашу христианскую жизнь.
Да, я согласен с вами. Даже если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, мы увидим, что в книге Деяний показано его возрождение, его чудесное обращение. А затем мы видим, что какое-то время началось его служение в качестве апостола. Если мы почитаем, например, послание к Галатам, мы увидим, что между этими двумя моментами, между его возрождением и между началом его служения в качестве апостола, был довольно продолжительный период времени. Что происходило с ним в это время? Что сделало его служителем Нового Завета? Как мы уже говорили несколько раз, это послание можно считать автобиографией апостола Павла. В ней мы видим, как Павел и другие апостолы переживали Христа, не так ли? Особенно это видно здесь, в 3 и 4 главах.
Я согласен с вами, Оскар. В этих главах, которые можно назвать сердцем или ядром этой книги, мы видим, как апостол переживал богатство Христа через страдания, через поглощающее давление и убивающее действие креста. Оскар, вы знаете, как образуются драгоценные камни? Глубоко под землей, где высокая температура и огромное давление, кусочек угля превращается в алмаз. То же самое произошло с Павлом. В конце 3 главы он сказал: «Мы преобразовываемся от славы к славе». Этот процесс происходит благодаря жару и давлению в нашем окружении. Но для нашего преобразования нужны не только жар и давление, нужно также питание, то есть сам Христос как пища, как живой хлеб, как небесный хлеб. Он должен добавляться в наше существо и заменять наш природный элемент своим божественным элементом.
Да, Дмитрий, мы видим это в тех стихах, которые мы будем читать сегодня. И мы начнем с 7 стиха 4 главы. Я очень рад, что вы сослались на 2 послание к Коринфянам, 3 главу, 18 стих. В этом стихе Павел говорит, что мы должны созерцать лицо Христа. Мы созерцаем и отражаем Господа. И именно так происходит преобразование. Но теперь мы видим, для чего нам нужны жар и давление, и те обстоятельства, которые устраивает Господь в нашей жизни. Все это предназначено для того, чтобы Он мог забрать у нас что-то, избавить нас от чего-то и добавить к нам Христа. Итак, я прочитаю вам 7, 8 и 9 стихи из 4 главы. «Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не из нас. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, в безвыходных обстоятельствах, но не в полной безысходности, гонимы, но не покинуты, низвергаемы, но не уничтожены». Наверное, Павел очень сильно переживал Христа, и именно поэтому он смог сказать такое.
Конечно, нужно пройти через самые разные переживания, чтобы осознать, что мы глиняные сосуды, слабые и хрупкие, смертные и ничего не стоящие. Но внутри у нас есть несокрушимое и животворящее сокровище – сам Христос.
Слава Господу! А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
Chapters 3 and 4 are the most crucial chapters of these two books.
Третья и четвертая главы – это самые важные главы этих двух книг. Никакие другие главы не являются настолько субъективными. Нигде больше не говорится о составлении Христом для более глубокого переживания жизни. Во-первых, в этих двух главах говорится, что апостолы, служители Нового Завета, были составлены. Другими словами, они были перестроены, переделаны. Вы должны понять, что они были сотворены как люди, но они пали. И Павел считал себя первым из грешников. Бунтарь против Бога был сделан служителем Нового Завета, служителем Христа для осуществления Божьего новозаветного домостроительства. Это что-то великое. Как это могло произойти? Этот падший грешник, первый из грешников, во-первых, был возрожден, затем пересоставлен. Единственное, что было у Савла Тарсянина, это падший элемент. И эти падшие элементы могут быть выведены через искупление Христа. Но искупление не может осуществить работу по составлению. Для осуществления работы по составлению нужен новый элемент. И этот новый элемент, дорогие святые, это приготовленный Бог. Бог был приготовлен. И теперь в воскресении Он является животворящим Духом. И этот драгоценный животворящий Дух обитает в вашем духе, чтобы быть тем самым элементом для вашего пересоставления.
Дмитрий, давайте вернемся к тому, о чем мы уже говорили раньше. Действенность Христова искупления была применена к нам в одно мгновение, в тот момент, когда мы приняли Христа. И в то же самое время мы родились снова. Мы родились свыше, мы были возрождены. Но всех этих замечательных вещей недостаточно для того, чтобы совершить работу по изменению нашего состава. Не могли бы вы сказать об этом кое-что?
Да, Оскар, искупление и возрождение – это в самом деле замечательно, но этого недостаточно. В Ветхом Завете есть очень точная иллюстрация. В начале книги «Исход» дети Израиля находились под тиранией египтян. Они были в рабстве у фараона. И что сделал Бог? Он пришел, чтобы судить Египет, а детям Израиля он велел совершить Пасху для их искупления и выхода из Египта. Они убили пасхального ягненка, помазали его кровью косяки дверей своих домов и съели ягненка внутри дома. Это иллюстрация нашего спасения. Мы приняли Христа как настоящего пасхального агнца. Мы были омыты кровью, мы были освобождены от Божьего суда и осуждения. Пасха укрепила израильтян на то, чтобы выйти из Египта. Они прошли через воды Красного моря, которые обозначают воды крещения, и они вошли в пустыню. Для них это стало новым началом. Но посмотрите на их историю в книгах «Исход», «Левит» и «Числа». По положению они были искуплены, отделены от Египта и выведены в пустыню. Но по составу они оставались египтянами. То есть они-то вышли из Египта, но Египет не вышел из них. Теперь обратимся к нашим переживаниям. Мы спасены, искуплены, возрождены. Слава Господу! Но мы можем при этом оставаться мирскими по своему составу. Что сделал Бог в этой ситуации? Я имею в виду ситуацию израильтян, пропитанных насквозь Египтом. Бог изменил их рацион, их питание. Он 40 лет кормил их манной. Через какое-то время они устали есть манну. Они сказали, что хотят египетской пищи, огурцов, лука, чеснока. Они ели египетскую пищу всю свою жизнь, они были составлены ею. Следовательно, они хотели есть только ее. Господь же хотел изменить их состав, изменив их питание. Вернемся опять к Новому Завету. Мы были спасены и прошли воды крещения. Мы приняли Христа как нашего Спасителя. И теперь Бог хочет изменить наш состав. Как же Он это делает? В 6 главе Евангелия от Иоанна Он предлагает нам себя как хлеб жизни, как живой хлеб, небесный хлеб, настоящую манну. Мы должны есть его каждый день. Есть его значит приходить к Слову, приходить с молитвой и с открытым духом. Господь сказал, что слова, которые Он говорит нам, это дух и жизнь. Мы читаем Библию, мы молимся над словом, которое читаем, и это слово становится духом для нас, который меняет наш состав. В этом случае мы уже не просто не в Египте, то есть не в мире. Мы постепенно перестаем быть египтянами по своему внутреннему составу, по своей предрасположенности, по своим вкусам, привычкам и выражению. Мы выражаем уже не Египет, а самого Христа.
В 7 стихе, который мы прочитали в начале программы, и многие верующие очень высоко ценят этот стих, в нем говорится, что мы содержим это сокровище в глиняных сосудах. Давайте обратим внимание на этот стих в его контексте. Предыдущий стих очень важен для понимания этого стиха. В нем говорится, потому что Бог, сказавший, из тьмы да воссияет свет. Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Этот стих очень похож на второе послание Коринфянам 3:18. Чтобы понять это, давайте послушаем Witness Ali.
Verse 7 says, but we have this treasure. What is there so good?
That is considered. В стихе 7 говорится, но мы содержим это сокровище. Что именно апостол Павел считал сокровищем? В стихе 6 что-то воссияло в наших сердцах, и это есть сокровище. И Павел говорит, это сокровище, мы содержим это сокровище. Это сокровище замечательно, это сокровище чудесно, это сокровище драгоценно. Но это сокровище содержится во вместилище, в котором нет ничего чудесного. Поэтому Павел использует слово «но». Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах. Мы – глиняные сосуды. И это для того, чтобы доказать, что превосходство силы не от нас. Савл Тарсянин был просто глиняным сосудом. Но как мог такой ничего не стоящий человек являть истину, сияющую славу благовестия? Как я могу делать это? Есть ли у меня самого сила? Нет. Это веское доказательство того, что превосходство силы не от меня, а от Бога. Это от Бога. Бог воссиял и вложил это сокровище в меня, в ничего не стоящий глиняный сосуд. И это сокровище становится двигателем, источником силы. И это сокровище движет мной, чтобы я сиял, являл истину. Разве у вас внутри нет двигателя? Есть. Это сокровище.
Дмитрий, мы видим, что у нас есть замечательное сокровище, которое было принесено в нас сиянием Бога. Но оно скрыто в ничего не стоящем, в никчемном глиняном сосуде. Но таким образом очевидно, что сила исходит от Бога. Сила исходит из Бога, а не из нас.
Совершенно верно, Оскар. Мы много раз отмечали, что мы сосуды, которые сотворены для того, чтобы содержать в себе Христа славы. Но сами мы глиняные. Это значит, что мы хрупкие и ничего не стоящие. Но внутри нас есть несокрушимое сокровище. Оно вечное, оно бессмертное. Оно вечное, оно бессмертное, оно чудесное. И это сокровище – это не какая-то вещь, это личность. И знаете, что мне особенно понравилось сейчас, вот в том отрывке, который мы услышали? Павел говорит, что это сокровище в глиняных сосудах. Но чтобы увидеть, что это за сокровище, необходимо обратиться к предыдущему стиху. Можно сказать, что этим сокровищем является Христос. Но, строго говоря, здесь Павел говорит не о Христе, а о лице Иисуса Христа. В греческом языке это слово, переведенное как «лицо», обозначает область лица вокруг глаз. Во втором послании к Коринфянам 2.10 используется то же самое слово. Там Павел говорит, что он простил согрешившего брата в личности Христа, или, можно сказать, в лице Христа. Отсюда следует, что Павел жил и все делал в своем служении согласно выражению глаз Господа. Он делал все, находясь в личном и близком контакте с Христом. Оскар, мы можем засвидетельствовать, что когда у нас есть присутствие Господа, у нас есть все. Да, Господь живет в вас, и Он никогда не оставляет вас. Но есть ли у вас Его присутствие прямо сейчас? Вот сейчас мы с вами смотрим друг другу в глаза. Но если вы отвернетесь от меня, я потеряю контакт с вами. Но поскольку мы смотрим друг на друга, смотрим друг другу в глаза, мы видим личность друг друга. Самое драгоценное, что у нас может быть, это присутствие Господа Иисуса, сокровище Его лица. Во всех наших обстоятельствах, если мы обращаем наши сердца к Господу, Его присутствие может быть с нами. Он утешает нас, Он подкрепляет нас, Он воодушевляет нас. Но, может быть, сегодня в контексте нашей программы, главное даже не это, а то, что когда сердце наше обращается к Господу, и покрывало снимается, тогда мы можем созерцать его с открытым лицом, и он может переливать себя в наши сердца, и тем самым преобразовывать нас. Это так просто. Даже сейчас вы можете просто сказать: «Господь Иисус, я обращаю свое сердце к Тебе. Прямо сейчас я хочу отвернуться ото всего к Тебе». И так вы можете наслаждаться сокровищем Его лица, где угодно и когда угодно.
Это драгоценное положение, но, к сожалению, нам необходимо двигаться вперед. В этом сообщении нам необходимо рассмотреть два момента. Первый – это сокровище, но второй – это глиняный сосуд, над которым Господь должен поработать. И мы видим это в стихах, следующих за 7 стихом. В 10 стихе говорится: «Всегда носим в теле умерщвление Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нашем теле. Ибо мы, живые, всегда отдаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нашей смертной плоти. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Ради других мы должны переживать и эту часть, не так ли?
Да, для преобразования нам необходимо как внутреннее наслаждение сокровищем, так и воздействие внешнего окружения.
Хорошо, Дмитрий, а теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
This is the power, the source of the strength for the apostles to shine the gospel, to manifest the truth.
Это сила, источник силы. для апостолов, чтобы они сияли благовестием и являли истину. Но это не все. Начиная с этого стиха, мы видим, какой жизнью жили апостолы. Что это была за жизнь? Это не славная жизнь. Они жили распятой жизнью. И вы должны понять, что под распятой жизнью здесь понимается жизнь, находящаяся в процессе перемалывания. Что я имею в виду? Я имею в виду зерна, которые перемалываются в жерновах. Уверяю вас, что это жизнь Иисуса. Когда Господь Иисус жил на этой земле, Он жил жизнью, которая подвергалась перемалыванию. Его мать, Его братья по плоти и все Его ученики, не говоря о противниках и гонителях, все они были жерновами. Они каждый день перемалывали Его. Стих 10. «Всегда носим в теле умерщвление Иисуса». Когда Господь Иисус был на земле, Его каждый день умерщвляли. Его перемалывали. И апостолы переживали то же самое. Каждый день их умерщвляли. Каждый день их убивали. Слава Господу, все это делалось с определенной целью. Все это перемалывание, все это ежедневное умерщвление работает для одной цели, чтобы жизнь Иисуса была явлена в нашем теле. И этой жизнью является жизнь воскресения. Поэтому Павла не заботило то, сколько умерщвления он переживает. Его это не беспокоило, поскольку он осознавал, что его умерщвляли для того, чтобы он вкладывал жизнь во многих людей. Это та жизнь, которой жили апостолы.
Дмитрий, это замечательное положение. Господь Иисус в своей человеческой жизни каждый день переживал перемалывание. Апостолы также каждый день переживали перемалывание. Они переживали гонения и все то, о чем мы говорим сегодня. Но когда мы переживаем подобные вещи, по какой-то причине мы начинаем думать, может быть, со мной что-то не так? Почему нас это удивляет?
Все дело в нашем природном представлении. Некоторые христиане считают и даже учат, что раз мы дети Божьи, мы должны испытывать только разнообразные внешние благословения. А если мы под Божьим благословением, то у нас не может быть никаких проблем ни со здоровьем, ни с деньгами, ни в семье, ни на работе, ни в обществе. Если же кто-то сталкивается с трудностями, значит, он потерял благословение из-за своих грехов и так далее. Ничего подобного в Новом Завете мы не видим. Бог, конечно же, хочет благословить нас, но главная его цель – внедрить себя в нас. Он хочет раздать себя в нас, Он хочет преобразовать нас, так, чтобы стать сокровищем в нашем существе, в нашем глиняном сосуде. Мы, разумеется, хотим жить в хороших обстоятельствах, под Божьим благословением, но для исполнения Божьего желания часто обстановка жара, давления и ограничений гораздо полезнее. Павел в послании к Ефесянам называет себя узником Господа и даже узником в Господе. Он был ограничен и сдавлен со всех сторон. Мы тоже иногда чувствуем себя узниками, заключенными в каких-то обстоятельствах. Но в этих ограничениях мы можем переживать Христа как безграничное сокровище. Пшеничное зерно, согласно 12 главе Евангелия от Иоанна, должно пасть в землю и умереть. Тогда жизнь внутри него будет высвобождена. Именно так жил Павел. Он сказал, что когда он был пленником в Риме, он возвеличивал Христа. Это означает, что в своей ситуации, полной ограничений, он выражал Христа. Христос был возвеличен в его жизни. Люди видели величие Христа в жизни этого маленького узника, Павла. Поэтому, дорогие слушатели, мы должны трезво осознавать, что все наши обстоятельства были устроены Господом, чтобы мы могли больше наслаждаться им, больше переживать его и выражать его как неограниченного Христа в наших ограничениях, во время перемалывания. Так Христос возвеличивается, и так Он обретает нас, и так мы обретаем Его.
Это замечательно, Дмитрий. Дмитрий, мы предлагаем нашим слушателям получить от нас в подарок книгу «Автобиография человека в духе». Мы говорим им, что если они закажут ее, прочитают ее, она окажет огромное влияние на всю их христианскую жизнь. И в ней Вытнесли касается всех тех положений, о которых мы говорили в наших предыдущих программах. Не могли бы вы сказать нашим слушателям кое-что об этой книге?
Я очень рекомендую нашим слушателям заказать себе эту книгу «Автобиография человека в духе». Она состоит из сообщений, которые Уитнес Ли сделал в 1967 году. Я сам несколько раз читал эту книгу и также работал над над ее изданием на русском языке. Не задумывайтесь, закажите у нас эту книгу, тем более, что сейчас коллектор библейской книги предлагает ее в подарок. Эти сообщения способны изменить всю вашу жизнь, всю вашу христианскую жизнь. По крайней мере, там вы найдете просто изумительный взгляд на второе послание к Коринфянам.
Мы повторяем нашим радиослушателям, и мы говорили об этом уже в прошлых программах, что мы предлагаем вам получить от нас в подарок книгу Уитнес Ли «Автобиография человека в духе». Это книга, в которой на основании второго послания к Коринфянам мы видим, каким человеком был Павел. Мы предлагаем эту книгу в подарок всем, кто позвонит нам после этой программы. Мы повторяем, это подарок. Если вам понравилось наше общение по второму посланию к Коринфянам, то мы уверены, вам понравится эта книга. И мы призываем вам сделать этот заказ. Позвоните нам. Если вы уже звонили нам ранее, ничего страшного, позвоните еще раз и закажите у нас эту книгу. Повторяем, это подарок для всех наших радиослушателей. Просто позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Если никто не ответит вам на ваш звонок, то перезвоните в другое время или оставьте свое сообщение на автоответчике. Мы обязательно вышлем вам эту книгу. По этому же телефону вы сможете заказать у нас и приобрести жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Мы повторяем, что это набор из двух книг. Я уверен, что эти сообщения напитают вас, воодушевят вас следовать за Господом. Если вы просто хотите пообщаться с нами, все равно позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Большое спасибо вам, Дмитрий, за эту программу. Благодарю вас, что вы пришли. А вам, дорогие слушатели, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и до новых встреч в эфире.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.